Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена химии и духу. Так мы договорились с нашим сегодняшним участником, отцом Евгением Пискаревым. Он и священник, он и медицинский психолог. И я могу даже довольно четко сказать, вот почему такое кажется странное название темы. Потому что если лет полтораста назад, во времена Тургенева и, соответственно, Базарова, одним из главных доводов атеизма было, что вот мы препарировали человека, мы его располосовали, вопреки запретам церкви, и мы не нашли там духа, значит, духа и души не существует. И можно говорить о наивности несчастных хирургов XIX века. На самом деле это легенда. Церковь не запрещала. И анатомические театры возникали уже в XVI веке. И иезуиты занимались вскрытием, и были врачи, клирики и медики. Но правда действительно в том, что 3-4 тысячи лет назад, а я думаю, что и во времена Спасителя, многие люди полагали, что человек – это нечто вроде такого материального сосуда, этот образ есть у апостола Павла, и в этих сосудах, которые хрупкие, асбестовые, которые простоят 50 лет, 70 или 80, самые больше, и в этих сосудах мы носим сокровища пневмы, сокровища души, сокровища духа. Если древние греки различали душу и дух, то в Ветхом Завете обычно такое дуалистическое, двойное деление человека – просто тело и душа. И тогда душа – это действительно какое-то облачко. И если разрезать, то можно его увидеть. И когда апостолы пугаются воскресшего Спасителя, он говорит: «Не бойтесь, я не дух, я настоящий человек, дайте вот рыбы пожую, вот меда, потрогайте, я настоящий». Значит, душа – это не что-то видимое.
Телесность – это признак настоящести?
Я думаю, что это не по-моему. Господь сказал: посмотрите, осижите. Вложи персты.
Да.
А проблема заключается, мне кажется, в том, что сегодня человек, который стал верующим, у него есть религиозный опыт, опыт встречи с Богом, и он как бы на автомате, в комплекте, пакетно получает и думает, что так и надо, вот эту веру в то, что душа – это нечто совершенно отдельное от тела, заключенное в теле. Есть бессмертие у этой души. Вот тело сгниет, душа нет. Душа удаляется, как в голливудских фильмах, куда-то на небеса. Или наоборот, куда-то в преисподнюю, ее утаскивают темные тени. Вот.
И мне кажется, но происходит разлучение.
Разлучение души от тела. Это из православного канона,
да.
Молитва об умершем. Разлучается. И здесь, мне кажется, я надеюсь, есть разница между православным, который в современной России, вот он в 91-м крестился, и он, да и не православный тоже, и он справляет 7 дней после кончины, 40 дней, год, и он так понимает, что в этот момент вот надо завесить зеркала, чтобы душа себя не увидела. Мне кажется, что православный француз, православный американец по-другому к этому относится, и для него, в этом смысле, он более современный верующий. Душа – это совсем не такое вот облачко. Он понимает, что то, что в голливудских фильмах – это образ яркий, но не имеющий отношения к действительности. И его религиозный опыт, я надеюсь, он какой-то иной. И мне кажется, что современный русский человек, православный или околоправославный, по мере духовного роста, он тоже должен задуматься будет над тем, так ли все просто с ним самим, а не только с Богом. Есть основания для пересмотра?
Вот. Я что-то не очень понял, батюшка.
Хорошо, психолог. Что такое психе,
душа,
которой вы занимаетесь?
Да. Дело в том, что сама посылка, вот современный православный, вот современный православный француз, в самом посыле утрата личного.
Почему наоборот?
Есть какая-то средняя температура по больнице.
Мне кажется, что наоборот. Когда я говорю современный, вот если я скажу древний человек, это как раз человек безличный. Он принадлежит к сообществу, семье, роду, которые вот так все понимают. Зеркало занавесить обязательно. 40 дней обязательно.
То есть следование традиции,
да,
исследованию ритуалу – это признак безличности.
Мне кажется, что в определенной
степени. Атомизация, разобщенность людей – это признак личностности.
Все состоит из атомов.
Ну, наверное, да, но каково самосознание этого атома? Не является ли эта атомистичность, на самом деле, каждый человек по-своему придаток системы?
Вот, наверное, это самый важный вопрос, но его, он подлежит обсуждению. То, что современная церковь, мне кажется, делится на две такие части. Я не буду оценивать их размер. Но, условно говоря, либеральная и консервативная. И консервативная часть, можно сказать, фундаменталистская, реакционная, она обличает современный западный в основном мир, ну, современность как модерн, именно за атомизацию, индивидуализацию, потерю чувства общности и предлагает традицию как способ возродить человеческую душу. Но мне кажется, это не совсем правильный путь к возрождению духа.
Ну, вообще, когда мы говорим о чем-то возрождении, это какой-то возврат. Есть некоторое развитие. Да, особенность там развития современности в утрате, на самом деле, живой веры. Это больше вера от разума. Ой. Хотя, если уж так говорить о классификации церковной, которая это либеральность и консервативность, я бы предложил другую классификацию. Все-таки люди с живой верой и люди с формальной верой.
Согласен.
Это, тут нет, другое совершенно. И она более, что ли, открыта.
Ну, тогда начнем с рождения. Как раз тоже я хотел к этому подвести. Почему? Довольно долго в московском метро движение, основанное американским, кстати, священником по фамилии, извините, Маркс, движение «Pro-Life», за жизнь, то есть против абортов, развешивало плакатики, на которых был изображен младенец в чреве матери, и фотография была такой сияющей, что этот младенец, съежившийся, вот поза эмбриона, и ты понимал, что он уже чувствует, он уже думает, он уже может любить и чувствовать любовь. Потом эти фотографии, я так понимаю, как-то перестали действовать. Мне кажется, что вот это проявление либо формальной веры, либо реакционной. Но правда, мне кажется, заключается суровая в том, что эмбрион в чреве матери не является любящим, полноценным духовным человеком. И мы до сих пор не знаем, когда дух человеческий соединяется с человеческой плотью. Если аборт нельзя делать, то именно потому, что мы не знаем, а не потому, что мы твердо знаем, что зародыш – это полноценный человек. То есть мотивация для воздержания от убийства, она может быть противоположной.
Возможно, Бальчик. Конечно, мы не знаем. И есть вообще такая теория, она, правда, в медицинских кругах, что человек рождается с одной эмоцией – негативной.
Это почему?
Потому что ему плохо, его изгнали из рая.
В утробе матери рай?
Да, по-своему, ему там было комфортно. Жил-жил, потом стало тесно, а потом все, уходи. Это же отвержение.
То есть жизнь – это травма?
Это одна из теорий.
Хорошо, откуда тогда в человеке, вообще... откуда тогда... То есть я вспоминаю эпиграмму Губермана. «Добро и золото кладут в детишках наших тьма и свет». Тогда вопрос, если человек рождается только с страхом, испугом перед
Она вот вообще не дифференцированная эмоция.
Все, не дифференцированная?
Все дифференцированное.
Откуда дифференция появляется?
Во-первых, с развитием разума, а во-вторых, негативные эмоции постепенно замещаются благодаря любви.
Родительской.
Родительской.
А если ее нет?
А тогда он не развивается, человеком не становится.
Означает ли это, что правы атеисты и то, что мы называем человеческой душой, это всего-навсего продукт воспитания, обстоятельств? Если человек вырос, как Маугли, в волчьей семье, никакой души налицо не будет.
Все-таки какой-то характер будет.
Характер у обезьяны есть.
Да, по-своему, эти люди, которые так вот воспитывались в волчьих стаях, никогда не становились людьми.
Это индивидуальность. Есть люди-аутисты, есть люди-дебилы.
Есть способность к развитию. Вот что такие дети, которые не получили в сензитивный период, ну, если речь не развелась, если не получили...
А можно сензитивный перевести?
Чувствительный. Период как запечатлевается.
То есть период только вот тактильных ощущений?
Нет, запечатлевается вообще в памяти, в сознании, в чувствах, в душе. Что-то запечатлевается. Вот, если речь не была образована, предположим, там, к 4-5 годам, то уже она трудно будет образовываться. Но я, в данном случае я не берусь за точность срока, но если не развелось что-то, потом это поздно. Уй, проехали просто. Но какая-то
так
была...
Так душа, значит, сумма обстоятельств?
Отчасти да. В терпении вашем стяжите души ваша.
Ну-ка,
то есть она состоит, возможен прирост души, но возможно и обратное развитие души.
Минуточку, обратное развитие – это распад?
Ну, по-своему распад, да. Но если говорить языком там медицинским, деменция, слабоумие.
Я вспоминаю остроту против политкорректности. Выпады против политкорректности, мне кажется, не христианскими, потому что это выпад против все-таки добра. Но острота была неплохая, что политкорректность требует называть труп человеком с особым обменом веществ.
Ну, да. Но я к чему? Да. Все-таки это изыски такие. Когда человек, который был сознательным, вдруг превращается, ну уж извините за слово сравнение, в овощ, когда нет разума, есть какая-то лепетная речь, которая свойственна, в общем, младенческому возрасту, и нечто нечленораздельная речь, то, конечно, трудно сказать, что это вполне человек, когда человек не может контролировать свои выделительные функции.
Ну, это, конечно, самое главное.
Нет, не в этом.
Трудно памперс взять.
Нет, дело не в том, а в том, что нарушается регуляция. Ведь и нарушается и мышление, нарушаются эмоции, нарушается физиология. Это
хорошо.
Про связь,
Матя,
на самом деле.
Когда я чихаю, у меня тоже все нарушается. Когда я сплю, можно со стороны подойти и сказать, какой это человек. Это так, обезьяна безволосая.
Ну,
мы рассматриваем человека тогда в свете вечности, где может быть и сон, и младенчество, и старость,
но
и грех.
Тогда душа засыпается надолго, и не ясно, когда она проснется. И тогда речь уже, наверное, о воскресении души.
Хорошо, так все-таки к вопросу о том, что такое душа, потому что вот это... Цитата из апостола Павла: «В терпении вашем стяжите души ваши». В переводе на русский язык, наверное, не спешите считать себя людьми. Не спешите, имейте терпение.
Именно здесь стяжание. Стяжание как получение прибыли.
Стяжание как получение прибыли. Но я думаю, что Павел имеет в виду простую вещь. Болезнь. А речь идет именно о страдании, перед которым человек, болезнь, которой кажется, что она разрушает человеческое, если мы ее принимаем, в том числе Альцгеймера, она может стать прибылью для души и для окружающих.
Для чьей?
Я думаю, что и для больного тоже.
Но окружающие могут, конечно, проявить свою любовь.
Тогда
я не могу
что,
сказать,
будем...
выздоровления от Альцгеймера не было. Не,
не было и не предвидится.
Да.
Хорошо. Но вот в конце 19 века, в начале 20-го, ну, даже я бы сказал, еще до 30-х годов, до Холокоста, была такая мода на самоубийство. В России она была отражением европейской моды, но вот в 900-е годы, в 910-е была просто эпидемия.
Эпидемия, но вслед за значимыми личностями.
Да.
Кто-то из поэтов это совершал, из видных людей. И люди, будучи животными стадными, внушаемыми, подражающими, делали то же самое.
Я напомню,
это форма причастности.
Я напомню, отец Евгений работает в том числе и с людьми, с подростками, которые пытались совершить самоубийство. Но мне кажется, что среди тех, кто совершал эти самоубийства, преобладали отнюдь не люди с низким уровнем образования, интеллекта и поэтому подверженной стадности. Писатели, мыслители, в основном атеисты. И они мотивировали это своим атеизмом. И сказать, что эти люди глупее и дурее нас?
Я этого не сказал. Это особенность веры.
Или неверия. Они не верили?
Неверие – это есть особенность веры. Я верю, что этого нет. А что есть?
Есть возможность закончить свою жизнь вовремя.
Критерии своевременности
окончания. Не обременяя других.
Значит, ну да, не обременяя других, не давая проявить возможность им свою любовь. Ну, человек думает о себе. Ну,
но
вроде
тогда,
бы под видом думая не о других.
Но то, что тогда ты сказал, вот человек рождается с негативным вот этим вот шоком, и тогда тут и надо кончать жизнь самоубийством. Зачем я буду доставлять неудобства отцу,
есть
матери?
Есть синдром внезапной детской смерти, по-моему, так называется. Когда дети ни с того ни с сего умирают.
Это самоубийство.
Я неизвестно почему. Но ни с того, ни с сего. Среди ровного здоровья. Взял и умер.
Означает ли это, что у него не было души?
Я этого не сказал. Понимаешь, батюшка, что ж такие провокации?
это вызов, потому что опять пытаюсь понять, для древнего человека, ну, скажем так, для создателей текста Библии, потому что Библия – боговдохновенный текст, да. Текст отдельно, вдохновение отдельно. Для них человек, они использовали еще, собственно, добиблейский
образ. Ну, во-первых, я не согласен, что текст отдельно, вдохновение отдельно.
Хорошо.
Начнем хотя бы с этого.
Я тогда скажу так, Дух Святой в Библии, как душа в теле. То есть вот хроника царств, Парлипоменон, книги царств. Это как повесть временных лет. Точнее, повесть временных лет ориентируется на библейские хроники.
Ну, наверное.
Но Дух Святой не в том, чтобы написать, как солдаты пошли и вырезали целый город, а в том, чтобы найти в этой истории какой-то духовный смысл. Значит, это душа, которая в теле воина, царь Давид воин, а Дух Божий побуждает его написать покаянный псалом. И в этом смысле Дух Святой в Библии не тождественен каждой букве. И это к чему?
Да, безусловно.
Я это к чему? Вот сказание о творении человека. Человек сотворен из праха. Там стоит слово, обозначающее такую вот глину, из которой лепили горшки. Для современного человека, мне кажется, и для психолога особенно, актуально другое. Мы все знаем, что человек состоит из воды. То есть человек – это какой-то раствор. Это прежде всего не что-то твердое. И когда мы болеем, мы что начинаем? Что-то пить, что-то вдыхать. Раствор коньячный, раствор спиртовой. И получается, что человек очень управляемый тогда существо. Какое там в терпении стяжите души ваши? Не пей, не кури.
Не совсем так. Но, с одной стороны, душа же погружена в тело. Есть психофизическое единство. У детей... связь их душевного состояния и телесного. От страха дрожат.
У взрослых нет?
У взрослых тоже есть, но она постепенно уменьшается.
Так.
Уменьшается. Ведь мы считаем, что суицид не характерен для детей. Значит, в моей практике самое раннее в 7 лет. Но обычно все-таки ближе к пубертату, к периоду полового созревания. Когда начинаются проблемы нарушения контакта со сверстниками или какие-то нестроения
нарушение
с родителями.
Или неумение выстроить. Ведь человек вступает
то,
в совершенно новый
градус жизни. Результат неумения выстроить, все равно будет нарушение, нарушен.
Понял.
Да. То есть это по причине, как это происходит. Непростроенность или неадекватная простроенность, непринятость.
Что то есть человек тут... не справился вот с этим гормональным
Да не только
взрывом.
Гормональным. Гормональная какая-то часть имеет. Но есть и душа. Что же не поделили люди? Из-за чего-то же поругались, почему-то не приняли, откуда же есть этот козел отпущения. И часто в школьных коллективах козел отпущения в той или иной степени с отмашки учителя.
А я скажу, откуда, отец Евгений, к вопросу о том, что атомарность как минимум не хуже коллективизма. Потому что коллективу нужен козел отпущения. Это дружба против. Атомарное общество более имеет миротворческого потенциала. Научись жить без козлов отпущений. Научись дружить не против, а изнутри. Нет?
Научись как дружить. Церковь? Нет образца. Откуда взять? Значит, образец берется из семьи. Семья разве дружит против кого-то? Мужчины и женщины, которые решили...
Мне кажется, что если вот там по Франклу, у кого пирамида потребностей, Маслоу, то семья в древнем мире – это прежде всего дружба против. Семья как... пещера, как дом, она
и
создает...
куда можно спрятаться.
Да, это лоно семьи, это последняя защита, куда я вот убийца, но я приду к матери, она меня примет.
Да.
Это убежище.
Но этого у Маслоу нет на прямом смысле. Конечно, есть потребность безопасности. Как дом?
Ну, не совсем.
Вот это принятие. Дело все в том, что атомарность не способна принимать.
Прошу прощения, но мне кажется, это вот... хороший образ, потому что то, что Господь родился в хлеву, это ведь прямо связано с тем, что у него де-факто нету ни отца, ни матери здесь, на земле. Сын Божий. У него нет семьи в этом смысле, как он потом и скажет родственникам, что кто выполняет заповедь Божию,
те мои родные,
те моя мать, тот мой брат, та моя сестра. То есть семья, оказывается, не такой уж идеал. Не на отца взираем земного, не называйте себя отцом никого на земле, включая родного отца.
Да. это тоже путь развития, то есть выйти из плотских отношений, из привычного стереотипа, что ли, программы, пусть биология. Социальные программы, что?
Биология.
Биология?
Ну, телесности.
Ну да, из телесности, но дело все в том, что выйти, но не от... весь вопрос, отвергнуть ее или нет, вот в чем вопрос, значит.
Если мы отвергаем, мы становимся гностиками, которые полагали, что тело – это тюрьма для души.
Ну, это не только гностики, есть там были...
Ну, не только, но во времена Спасителя, и там, и до него, и после, еще лет 300, основной конкурент христианства, кроме
литераизма... у нас, армянская церковь.
Армянская церковь совершенно христианская, только нет. У них по-другому сформулировано описание Христа как Бога-человека.
Да, вот идея Бога-человечества. Значит, кто-то признает человеческую часть, кто-то признает только божественную часть.
Ой, вот я прямо скажу, по-моему, это... пусть не сердце богослова, это вот как описание стакана.
Наполовину полный, наполовину пустой.
Да нет, тут стакан полный. И просто пытаются сказать, одни говорят, что правая половина и левая соединены вот через низ, а другие, что через верх.
Батюшка, нет.
Но опыт тут, Христа у них одинаков.
Возможно, что настоящее всегда одинаково. Потому что в тюрьме дружили, как мне рассказывали, люди разных конфессий. И между ними, когда решались витальные жизненные проблемы, не было препятствий для человеческого общения. Девочка совершает суицид, знаешь от чего? Было нечем заняться.
Это она так говорит?
Да.
А не может ли тут быть так? Если человек вырос среди волков, это одна проблематика. Он дочеловек, он Маугли. Затем... нормальный человек вырастает и пользуется даром речи, и все хорошо, и он может описать Христа, создать богословский трактат. Но вот здесь, мне кажется, подстерегает опасность, потому что надо вовремя остановиться.
В чем?
Есть вещи, невыразимые в слове.
Да.
Вот как идет откровение Божие избранному народу, идет, пророки, псалмы, книги премудрости, и потом раз, и то, что может, хочет нам сказать Небесный Отец, вот... Господь Иисус Христос. Вот Он – Слово. Все. Это можно сказать только собой.
Да.
И тогда девочка, которая сказала, что ей было нечем заняться, она же... Это не речь. Она что-то... Это уже сигнал.
Сигнал.
Она хорошо. Не может сказать, потому что это... Ей нужен кто-то как личность. Может быть, Господь. Но ведь не в силах человеческих предложить этот образец. Это только Господь может себя дать.
И значит, как помочь человеку встретиться с Богом? С глубиной?
Наверное, встречаться самому. Потому что я
конечно.
Думаю, что...
Да, в этом смысле, вот мы сейчас говорим о функции помогающего человека. Это не обязательно священник. То есть, на самом деле...
К сожалению, как правило, не священник.
А почему к сожалению?
Ну, хотелось бы, чтобы совпадало. Но я вспоминаю мемуары людей, которые переживали сталинские годы, гонения на церковь. И почти никогда там священник не фигурирует в качестве вот такого вот свидетеля. Священник задавлен, забит, посажен, да, испуган. Да. Какая-то женщина, какой-то... Ну, вот как Фудель, какой-то мирянин, условно говоря, бывший библиотекарь, геолог. Вот что-то он такое сказал.
Угу.
Вот и все.
Ну, получается, что профессионалы не спасут мир.
Потому что есть профессиональная, тогда, скажем так, бездушность.
Да.
Связанная с тем, что профессионал не должен погибать вместе с пациентом.
По-своему, да.
Уже это медицинскому психологу знакомо. Как говорили святые отцы, спасая другого, протягивая не руку, а веревку. Тогда чего же мы стоим, если мы боимся погибнуть? Господь-то нам сына протягивает, это не веревка.
Да.
Веревка – это Ветхий Завет.
Да, ну вот и разница. Здесь мы... Вот есть некоторые вещи, которые за пределами профессионализма выше. Кто на что готов? Чтобы помочь детям, что я могу сказать, важно положить душу.
Да.
А кто готов, если родители не готовы?
У меня вопрос. В современной России насчет положить душу, вот по частотности, я думаю, если прошерстить интернет, это в основном защита убийства на войне. Что положить душу, это значит пойти в армию.
Да, да, да.
23 февраля, привет да. всем, привет Троцкому, и кто там защищал Петроград от Юденича в 18 году. И не защитил, кстати, напомню. Но, а как на самом деле тогда положить душу? Как можно положить душу и остаться в живых? Душа – синоним жизни.
Ну да.
Евангелие.
Кто хочет быть живым, умри. По-своему, да.
Что это может означать?
Кто погубит свою душу, меня ради Евангелия ради. Все сказано. А кто хочет спасти свою душу, тот погубит ее.
Хорошо. Значит, душа как минимум не облачко. Евангелие подразумевает...
Согласен. Но, понимаешь... Взял какую-то метафору, вот
это
облачко.
Это не я взял, она в Священном Писании.
Я
она в религиозном сознании.
И начал мне это, так сказать, проповедовать. Зачем?
С кем у тебя больше общего? С современным атеистом, который действительно остерегается выносить суждения про душу, для которого есть вот наука психологии, или с суеверной бабушкой, которая в церковь не ходит, но зато исправно ходит на могилку там к деду.
Ну, во-первых, контакт с бабушкой может быть не только в связи с ее суеверием, а в связи с ее прирожденным чувством веры и вообще деликатностью души, вот какой-то нетронутостью, по-своему, такой девственности, может быть, чистоты душевной.
Ну, таких бабушек надо очень долго искать. Читай «Матрёнин двор». Большинство бабушек, ну, нежных и милых,
так,
столько накрутили
с такими,
в своей жизни.
Да, да, разные бывают. И есть разные атеисты, очень деликатные люди, по-своему, которые, я могу сказать, обладают страхом Божиим. Сами того не осознают. Так, будучи очень деликатны, обходительны в своих суждениях, строги и тонки.
Но они боятся причинить зло человеку. Они, это можно назвать страхом Божиим?
Понимаешь, по факту, если взять слова Христа, от слов своих осудишься, от слов своих оправдишься, они в этом смысле соответствуют. Они очень аккуратны со словом. Чего не скажешь о некоторых журналистах.
Согрешил, да, согрешил. Наверное, хорошо, постараюсь аккуратнее со словом. Но вот возьмем времена Спасителя. Так. Ведь не было разницы, почему, собственно, христианство могло быть проповедано между римлянином, греком и иудеем в том отношении, что они оба верили в душу, душу рисовали.
А, то есть был какой-то общий знаменатель.
Да.
Изначально принятый. То есть душа существовала априори, как и Бог существовал априори, только они были в разных обличиях, там сказать, под разными видами.
Ну, Бог – это как бы такая всемирная душа, тоже ведь ей
по-своему можно
учение.
И так, или она расщеплена на пантеоны языческих божеств, то атеизм эту веру как бы всю прекратил. Но я хочу тебе сказать, батюшка, что, конечно, атеизм этот глобальный – это только предтеча Антихриста. Потому что веру нужно уничтожить только для того, чтобы потом началась новая лжевера.
Мне кажется, что мне ближе к концепции Владимира Соловьева, что Антихрист придет в виде очень набожного и религиозного человека.
Да, но это уже будет религиозность и набожность, и нового порядка.
Очень
коллективная. Не вера, а религиозность и набожность.
Кстати, вот тогда я еще вот...
Имитация. Можно, батюшка?
Имитацию.
Да.
Есть подражание Христу, имитацию Кристи.
Да. Внутреннее подражание. А есть имитация, как отмазка. Маска. Ну, я так получил, что игра слов.
Как... А внутреннее подражание Христу? Ведь подражание Христу... Что внутреннее? Как жил Спаситель, мы же не очень знаем, я боюсь.
Да.
Но мы знаем, что Он прощал, исцелял,
да,
любил, не мстил и отказывался от своего ресурса, который у него был, на месть. Он похож на снайпера, который идет с винтовкой, человек с ружьем, но не стреляет.
Ну, сила у него, безусловно, была. Так в этом, я так понимаю, все.
Потому что если не было сил, тогда вообще о чем говорить?
Хиппи. Изъятие зла из мира. На него зло проецировалось, а он его трансформировал. Если, ну, или брал на себя. И вообще есть такой закон, что если хочешь сделать добро, приготовься к тому, что тебе за него воздадут зло.
Ну, это можно по-разному понимать. Было в древности, вот легенда о Поликрате, например, что это языческое представление, что мир, он состоит из добра, зла, света, тьмы, все уравновешено. И если сейчас ты выиграл в лотерею, то завтра у тебя сгорит дом. И весь выигрыш пойдет на реконструкцию.
То есть есть некоторый баланс.
Да. Ты об этом?
Нет, я не об этом. Я на самом деле о преображении мира, если хочешь, об обожении мира.
Хочу.
О преображении. Так вот, значит, есть дела реальные, есть имитация. Есть добро, есть там добреньковатость, есть игра.
Реципиенту все равно? Если я делаю человеку добро, ему все равно? Я сделал добро. Я купил там бомжу сосиску. Какая ему разница, почему?
Ну да, кто-то запустил в нищего буханкой хлеба. И в результате этого спасся. Запустил, наверное, со злобой.
Какие фантазии.
Хотя я вспоминаю рассказ... Это
из жития.
Да. Значит, нищий бежит с завозом и просит буханку хлеба. Ну, только отстань, кинул у него со злобой. Но на самом деле, благодаря этому спасся. Потому что он фактически подал.
Какая роскошь, я не знал этого
сказать. Да, это патрике, я так понимаю.
Я, наверное, плохой православный. Мне в голову пришел Честертон, у которого... В рассказах о Патере Брауне есть один, где человека убивают, филантропа, очень известного, убивают совместно трое людей, которым он помог в жизни. Одного сделал своим секретарем, другого послал, не помню, в искусствоведа. И Патер говорит, что они его возненавидели именно потому, что он позволил себе распоряжаться ими, как Господь Бог, как будто бы он знает лучше, что им надо. И это вызвало у них... Вот ненависть.
Чувство протеста, ненависть.
Вплоть до убийства.
Ой, еще одно, да.
Это ведь образ революции, когда в церкви...
Согласен,
видит...
но это насколько осознанна эта ненависть? Дело все в том, что в данном случае она превратилась... Ну, в случае убийства надо же что-то через что-то в себе перешагнуть, чтобы совершить это убийство. Но эта ситуация художественная, по-видимому, в этом есть художественная правда. В
нас... Октябрьская революция – реальная ситуация. Она очень похожа. Зачем нам кто-то... Ну, и вместо него поставим тихого и доброго Владимира Ильича.
Ну, да, уж не такого тихого и не такого
это
доброго.
Это они потом узнали.
Да.
Вот. Но, возвращаясь к душе...
Я хотел сказать, да. Если возвращаться к душе, про ложь. Так. Что мы имеем дело со лжеверием. Критерий настоящести, чтобы телесность так получается. Я же тебе неспроста вначале задал разговор нашего, этот вопрос. Значит, как соединить правду и любовь? Потому что, положим, ну, циник, которого мы упоминали вначале, он вроде бы говорит правду, но заведомо нелюбовно. Какой-нибудь приговор на суде.
Я заявляю решительный протест. Циник не говорит правду. Циник говорит материальную часть правды.
Да.
Циник говорит, что души нет, а есть как раз комбинация химических элементов. Что говорит отец Евгений Пискарев? Влейте в него бутылку коньяка, он вам такого накуролесит. Значит, нету никакой священнической благодати. Нету духа, нету Бога, нету души.
Ну, во-первых, я это не говорил, а во-вторых, о спирите.
Это циник говорит.
Это циник говорит. Но вот смотри, у любой вещи есть дух. Возьмем латинское. Спирите вини. То есть всякая вещь имеет свой дух. Душу, дерево, там, еще что-то.
Да.
Это мифология языческая.
Или так
это...
она была унаследована. Священное Писание ее не отвергает. Оно запрещает, скажем, поклоняться источникам, деревьям. Да. Оно не говорит, что у них нет души. И в Священном Писании часто можно встретить в древней части фразы, что наш Бог единственный среди других богов. Сонма. Но не отрицает, что есть другие боги. То есть Господь как бы не спешит развеять представление об одушевленности мира. Допустим, есть нимфы, наяды, дриады. У людей есть своя душа, своя психа.
Ну да.
А мы теперь живем в мире в этом смысле демистифицированном. Нету у деревьев души, нету наяд у ручейков, и у человека души нет. А есть комбинации растворов. Вот у тебя там клетки, в клетках мембраны, электропроводящие. Вот в зависимости от того, как там идут химические сигналы, они посылаются, ты становишься на колени и говоришь: «Боже, милости, будь мне грешным».
Это какой же стати, я, будучи... Знаете, множественность – это утрата цельности. Но когда мы говорим о балансе этих клеток, что мы подразумеваем под этим гомеостазом? Ну, или не мы, а ученые. Верхов.
Верхов.
Да.
Но только прошу, хотя в двух фразах напомнить слушателям, кто такой Верхов.
Ну, это ученый, вот целлюлярная патология, да, говорил.
Ну, там не хватает слова «великий». Все-таки Верхов – это один из величайших физиологов.
Ну, да. Так вот, конечно, как соединить множественность? Ведь клеточная патология предполагает как бы забвение о патологии души. Ведь большинство современных болезней в той или иной степени носят психосоматический характер. Даже не современных, вообще болезней. Просто раньше это связывалось что любая болезнь – это кара от Бога. Там было памятование, что есть что-то большее. Да, у меня болит как что-то на клеточном или органном уровне, какой-то орган.
Но я в терпении буду.
Да, и понятно, что тело смертно, а действительно душа. Ли это терпение?
Есть что стяжать-то, душа-то есть?
Вот большой вопрос, не является ли это имитацией и подделкой?
Самообманом.
Ну, своего рода самообманом.
Конечно. Это и есть главный вопрос атеистов к нам, верующим.
Да. И этот вопрос, кстати, не разрешен. Потому что почему-то то, что раньше было на заре советской власти, диспуты организовывались, но они были, наверное, все-таки с пропагандистами.
Чтобы возразить? Я
не
могу.
В этом дело.
Я пытался, но вот, честное слово, вот здесь бывал у нас в программе много замечательных атеистов, вплоть до академика Гинзбурга. Ну, как-то не хочется с ними дискутировать. Вот,
а есть предметы? Жуков.
Выходит, что предмета, видимо, нету. У них есть душа? Есть.
Ну да, они согласятся, что душа есть. А вообще, о чем говорим-то? Кстати, батюшка, мне, я до сих пор, вот сколько идет передача, я не очень понял, о чем мы с тобой говорим.
Мы говорим о том, что современному человеку иногда легче поверить в существование Бога, чем в существование у себя души.
Потому что... Тогда получается, что если у меня нет души, то я кто, часть Бога? Или как я вообще нечто отверженное от Бога?
Мне кажется,
то есть Бог во мне.
Современная религиозность, она ведь очень такой, ну, как и всегда, огромный спектр. Сейчас он более широкий, чем раньше, потому что нету механизмов принуждения, которые цензурировали людей. Но я думаю, что сейчас большинство людей все-таки пантеисты и полагают, что их душа – это и Бог. Бог разлит всюду, у панантеистов. То есть есть мировая душа, я его часть. После смерти я сольюсь. Это религиозный импульс Толстого.
На первый взгляд. Но это же вера.
Это вера. Но это вера.
По вере вашей, да будет вам.
Ну.
Но люди каким-то образом... Ну, вера – это как своего рода программное обеспечение, может быть, или...
Я напоминаю, это говорит не программист, а медицинский психолог.
Да. Вера – это чувство, устремленное в будущее.
Это будущее?
Ну, конечно. А куда же? Память, прошлое,
настоящее.
Вера, будущее.
Вера – это память о том, что я молился Богу вчера, и Он был в моей жизни, и что-то сделал, что я сейчас с Ним.
Да.
Это настоящее.
Это и благодарность... Вот настоящее между прошлым и будущим. Между прошлым и будущим. Где оно?
Значит, критерий настоящего... Я думаю, прошлого и будущего нету. Есть, я бы... Как эта песня замечательная. Это есть только миг. И вот в этом миге и Библия, и Бог, и душа.
Да.
Как только мы уходим в стороны...
Ну да, вот поэтому я и пытаюсь понять предмет разговора, потому что вот современный человек, современная вера, вот...
Современный человек, я тебе скажу, я тоже немножко современный человек, потому что, да, вот этот миг между прошлым и будущим, но современный человек больше о себе знает, он в этом смысле действительно демистифицирован.
Он... Но это ли знание?
Избавление от иллюзий – это уже половина дела, мне кажется. То есть он знает, что нет облачка внутри.
За иллюзии что-то, заметьте. Избавление от иллюзий.
Да.
Иллюзия – это искажение восприятия. Иллюзия отличается от галлюцинации, где есть просто восприятие несуществующего. Иллюзия – это искаженное восприятие. Если я лишился иллюзии, не лишился я самого объекта восприятия.
Вера в душу, как облачко, которое во мне, это галлюцинация или иллюзия?
Это
иллюзия. Это ложь?
Это ложь, потому что облачка нет, душа невидима. Батюшка, у тебя есть ум?
Ну, после этой программы я скорее скажу нет.
Так вот, естественно, нейрохирург любой тебе тоже скажет, что никакого ума нет на операции, на вскрытии патологоанатома.
То есть, если я иду на операцию к нейрохирургу, я дурак?
Нет, я этого не сказал. Дело все в том, что есть другое измерение. Ощущение души, вот бывает задушевный разговор. Разговор формальный. Вот у нас какой разговор? Духовный, душевный или формальный? Или вообще профанация?
Я надеюсь, что он имеет все три измерения. Потому что мы говорим не для себя.
Профанацию.
Если бы мы говорили для себя, это был бы задушевный разговор. Поскольку мы все-таки понимаем, что нас будут слушать и слушают, это отчасти формальный разговор. Форма – это способ создать слово.
Да.
Вот, который был бы... Не обидно другому человеку, а по возможности полезно.
А чем наполнено слово? Про содержание, пожалуйста.
А содержание я еще расскажу так. Когда в середине 19 века, я как историк, пардон, делаю все время такие заходы, когда в середине 19 века появилось современное общество, промышленное, индустриальное, богатое, свободное от принуждения в религии, обнаружилось, что большинство-то людей в Бога не веруют. И что аргумент от творения, что посмотрите, как красив этот мир, значит, есть кто-то, художник высший, который его нарисовал. И тогда у людей ушла вера в Бога как художника, и на это место надо было что-то другое поставить. У них была привычка еще детская. И на этом месте расцвел спиритизм, вызывание духов умерших. Такого даже в античность не было. То есть какие-то маги были, и мы знаем вот эндорская волшебница в Библии, вот запретные явления, но люди шли, но это было в редчайших случаях.
Во-первых, там была у Саула все-таки, наверное, какая-то необходимость.
Военная.
Военная, ну да, личная, может быть,
его судьба. К вопросу 23 февраля. Военные любят волшебниц, которые им там разводят.
Да, да.
Вот. Но спиритизмом занимался, извините меня, Дмитрий Сергеевич Менделеев.
Дмитрий Иванович.
Менделеев.
Конан Дойл.
Ну, Конан Дойль билетрист, ему как бы можно. Вот. А Менделеев-то какой ум. Но у него была потребность, видимо.
Может быть, это потребность в таинственном.
Наоборот, в явлении, в том, чтобы таинственное стало частью твоей жизни.
Да, да. Освоить таинственное по-своему демистифицировать.
И доказать, историки считают, что это была попытка найти новые доказательства бытия Божия. Мне кажется, что это была попытка найти доказательства человека. Кто я, если нет Бога, как у Чехова? Если я не полковник, если я не могу крепостного на конюшню послать, то кто же я?
Но это вопрос об идентичности.
Да, а вопрос о душе есть вопрос о том, кто я.
Да, и он тоже важен. Так вот, понимаешь, из психиатрической практики, если человек говорит о себе в наше время, что он Наполеон, ну, более-менее понятно.
Где... Ну, если он не потомок только.
Да.
Какие-то потомки, наверное, еще есть.
Наверное, есть. Ну, фамилии, где мои там Абреки и Кунаки? Или
это другое дело. Да. Тогда, может быть, он этот самый...
Сын.
Какой-нибудь, может быть, попасться президент Сирии?
Возможно. Так вот, это один уровень. И здесь все ясно, что есть расстройство идентичности. А когда человек о себе говорит, я врач, или я священник,
так.
А вот и свидетельство, документик имеется соответствующий, а внутри он не таков. Вот, дело все в том, что мы живем век подделок. Мы все современные люди. И большой вопрос, не являемся ли мы подделкой? Вот что важно.
Мне кажется, что, как бы сказать, вот Робинзон Крузо, замечательный образ, который многие апологеты, в том числе отец Александр Мин, использовали для доказательства или указания, лучше сказать, именно в прямом смысле, на бытие Божие. Робинзон идет по берегу и вдруг видит отпечаток ступни, еще не смытой волной. Не так ли и мы... писал, по-моему, отец Александр, или говорил, не так ли мы, видя, он был биолог по образованию, как вот изумительно устроено живое существо, закрадывается мысль, это не может быть случайностью. Между тем, вот если возвращаться к отпечатку, одно из самых, не то чтобы вредных, но каких-то противных суеверий современных русских православных, это культ стопочки Богоматери. Прямое продолжение языческих культов отпечатков. Вот тут был прикован Прометей, отпечатался Прометей. Тут ходил какой-то бог, отпечатался трехметровые ступня. Вот. Но перенося это тогда на Бога, мы скажем так, где мы теперь видим Бога? Раньше образы подобия Божия виделись в душе. Душа как отпечаток Бога. А сегодня, пожалуй, верующий – это тот, кто скажет, я не могу вот указать на душу, как хотя бы на указание того, что есть Бог, потому что я в себе вижу пустоту.
Ну, клинически, да.
Что значит клинически? Я что, опять сумасшедший?
Нет. Феноменологически, клинически, да.
В этом смысле.
Это пустотность души, она является...
Пустотность человека.
Нет, пустотность души, ощущение пустоты в душе так. Является одним из признаков психического расстройства.
Расстройство?
Расстройство. Тогда ну да, потому что эта пустота ведь будет чем-то заполнена с неизбежностью, измышлениями, мифами, какими-то интересами. Ну, в конце концов, нечем человеку было заняться.
Решить. А если она будет заполнена религией? Что мы скажем, опять же, неверу, атеисту, который стоит
так
под сомнением?
Так религия или Богом? Большая разница. Если религия, это тоже патология.
Ну, религия и Бог, на мой взгляд, это как словоформа и слово.
Нет, нет. Значит, Бог – это живое, а религия – это то, что совокупность людей, которые исповедуют Бога. Вот если религия… Ну, тут важно понять, что такое Бог, потому что буддизм…
Что такое?
Ну, кто такое, да, не, про суть. Суть, она ведь что или кто? А вот тут получается, что, и кто одновременно. Потому что… Вот это разграничение на субъект и объект, на материальную составляющую и духовную составляющую, тоже некий дуализм постоянно. А вот есть континуальность, воплощение. Значит, есть духовное начало, оно воплощается, доходит до состояния материи. И обратно. И лестница Якова, соединяющая расстоящиеся естества, неба и земли.
Меня тогда в этом смысле напрягает вот что. Бердяев, одна из популярных его идей, что главное зло в мире – это даже не ложь, хотя мир пропитан ложью. Mm-hmm. Ну, вот когда мы видим зародыши, эмоцию и так далее. Или наоборот, когда мы не видим эмоции в пьянице, преступнике. Но мир еще ложит прежде всего объективация. То есть установление между собой и другим человеком отношений живого и мертвого. Я живой,
да.
Во мне душа есть, это… а в Евгении Пискареве только, значит, всякая чепуха.
Батюшка, это же сама псевдонаука, она превращает другого в объект.
Так не наука, люди, говорит Бердяев, не могут справиться с тяжестью того, что в другом есть душа.
То есть… субъект-субъектных отношений нет. Я вижу перед собой душу живую, и душа с душою говорит. Угу. Это в этом мире упразднено.
Не упразднено, но в подвечном риске.
Да, согласен. Манипулятивные тенденции.
Власть.
Власть и мотивации власти, главным образом. Власть как есть, но она же данность. А вот когда люди стремятся к власти, любоначалие.
Человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, он видишь, видит вокруг только предметы, мне кажется, а не живых людей.
Нет.
Нет?
Человек, суицидент, туннельное сознание – это все плохо, все черно.
Но то и черно, что вокруг нет души.
Так вообще ничего нет. Есть я, наполненное страданием, и думает он только о себе. И если как кого-то, суицидентов, часто останавливает, это мысли о близких, что они будут страдать. Это может быть фактором, который эту суицидальную попытку, ну, предотвратит, редуцирует.
Тогда вершина атеизма или безрелигиозности – это стоицизм. Когда человек живет ради других, не веруя в Бога, не веруя в то, что в других есть душа.
Ну, если говорить о вершине человеческой, наверное, стоицизм. Как стоицизмом встретиться с Богом? Как вершине человеческой?
А вот ему, может быть, уже и не нужно. Он свыкся с миром, который похож на холодильник. Вот, да, мы в холодильнике, ну, давайте с этим свыкнемся и жить вот при данных обстоятельствах. Как это растопить?
Ну, это безбудочность. Своего рода такое латентная депрессия. Получается, что человек, как, откуда он черпает энергию для этого стоического, ну, даже не жизни, а выживания скорее.
А почему верующий человек в моем лице, у которого вечность, опыт какой-то, а сил нет?
А сил нет.
Уныние – первый грех для верующего, мне кажется. Для стойка уныние – не проблема. Он ее давно решил. А для верующего – постоянные проблемы.
Батюшка, я, честно говоря, не могу сказать. Вот универсального такого вопроса нет.
То есть это моя личная
заморочка. Все тут очень нет. Вещь, что верующий разве не страдает депрессией, упадком сил?
Страдаю.
Сплошь и рядом.
Я страдаю депрессией от того, что я вижу в другом живую душу, богоподобие, Бога присутствие. И этот другой, тем не менее, лжет, ворует, ругается, убивает.
Да, и от этого ты испытываешь чувство депрессии.
Да, а был бы я стоик, я бы знал, что другое – это химическая комбинация, такая ходячая таблица элементов Менделеева. Вот, и если он лжет, ворует и так далее, ну, это естественно. Что мы хотим от урана-235 плюс немножко СО2?
Ой.
И серной кислоты.
Да, я не считаю этот разговор конструктивным. Значит, твое страдание, как бы печаль по-ближнему. И осознание, что я ничем не могу помочь.
Сил,
если
я
правильно,
нет.
Сил нет, но не могу.
Атеист, агностик, стоик. Для него, может быть, душа нулевое понятие.
Я про тебя. Ты
хорошо.
Вычно про кого-то.
Вот хорошо.
Это
все, принимаю.
Линия разговора.
Молчу.
Значит, разговор наш с тобой не персонален.
Хорошо, персонализируй.
Не обязательно. Вот тоска, я не могу помочь. Это дать превращается в проблему, в живую проблему, где один человек может помочь другому. А так у нас такая получается. Мы говорим о чем-то так вот, боксеры-заочники, теоретики. И, а какой смысл этого?
Смысл такой. На самом деле, говоря о том, что я не могу помочь, я говорю это тебе, я говорю это слушателям.
Ты хочешь, но не можешь.
Я помогаю. Признание значит, того, что я беспомощный, вопреки своим лучшим импульсам, мне кажется, это неплохая помощь. Это
свидетельство. Возможно, но и от этого депрессия.
Нет. Какая
так
у меня депрессия?
Ты же, у меня депрессия. Значит, ты же таким образом нашел лечение. Не делаю, ибо невозможно. Человеку невозможно, Богу возможно. Откуда мы знаем?
Но еще раз вновь и вновь возвращаясь к вопросу о том, пустота всегда ли плохо? Не следует ли через нее иногда проходить, как через пустыню?
Ну, наверное, как да. Вот но это какое-то временное. Вообще, пустота, она же не вечная, это как временное что-то, транзиторное.
Переходное.
Переход.
Ну, вот сблудил, убежал в пустоту, потому что женщина, вино, удовольствие, это же пустота, без души.
Ну, а потом-то были свиньи, рожцы,
да.
Мечта. И было принято решение. Тут пустоты вроде бы не было. Были развлечения, была имитация.
Имитация, но это пустота греха.
Ну,
без души.
По-своему, но она воспринималась как душевность. Вот в чем вся штука, что сбит прицел. Мы не можем отличить живого от мертвого. Бога от дьявола. Добродетель от греха. Самое страшное зло приходит под видом добра. Вот что.
И?
Как сориентироваться? Вопрос в том, чтобы научиться, ну, чувствовать, видеть духовными очами. И после этого возможно что-то сделать. А поскольку мы не видим, то все наши деяния, они исходят из слепоты, из непонимания. Ибо не ведают, что творят.
Говорил медицинский психолог и священник, православный отец Евгений Пискарев. А я в качестве постскриптума напомню. Христос начинал с того, что исцелял слепых. И даже в самом бездушном человеке есть потенциал душевности, духовности, зрения. И дай Бог нам всем такого прозрения, чтобы видеть чужую душу и сообщаться с ней.
Как придешь, гулянки поздно, он в плен меня ждет.
В поверх барьеров в пятницу «Любовь по-вятски». С участием пенсионеров Александры Александровны и Валентина Кузьмича.
Я играл в оркестре, она пела. Они внизу пели, а мы играли наверху. Но я сверху-то я присмотрел.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».